уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, с нами, кто до нас дошел? Станислав Бышок до нас наконец-то дошел, кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте, да, дошел с удовольствием.
Да, а мы вас ждали. Наши координаты 7373948, телефон, смски +7 925 888 8948, телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК Бот». Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте. А много тем накопилось, на самом деле. Давайте, наверное, с саммита G7 начнем, потому что он вчера был. Обсуждали, правда, многие в основном, как фотографироваться. Потом уже что там Борис Джонсон предлагал, что давайте без пиджака, давайте в пиджаке, но что-то подобное было. Но на самом деле, если не про фотографию, а про суть этого саммита, насколько это демонстрирует единство выбранного пути, и самое главное, как на G7 может влиять G20, потому что там-то ситуация посложнее, как мне кажется.
Ну, плох тот член G20, который не хочет стать членом G7, и стать, чтобы G7 есть снова такое. Стало G8 и так далее. На самом деле, да, действительно, фотографии интересные и красивые, такие вот креативные, но, да, грустная история заключается в том, что вот несколько лет назад семерка была восьмеркой, и там вместе эти восемь стран, включая Россию, думали, как бороться с глобальными вызовами. А сейчас, к сожалению, семерка борется или обсуждает, как бороться с глобальными вызовами, включая Россию. В этом смысле, как один из глобальных вызовов, который как раз-таки обсуждался. Это, конечно, такая малоприятная история. Понятно, что у нас некоторые спикеры скажут, что да, черт с ними, вообще большинство мира составляют не западные страны, они на самом деле с нами, но это вопрос такой дискуссионный насчет того, не Запад с Россией ли.
Но в итоге саммит прошел, и, соответственно, он с помпой оглашался, в смысле пиарился, и возникает вопрос, главная тема переговоров была какая? Как сохранять санкции против Российской Федерации, как немного амортизировать влияние этих санкций на европейскую же экономику, и на каком месте там сейчас Украина?
Ну, Украина здесь одну из ключевых ролей играет, потому что Украина здесь в контексте российских действий военных и не только военных воспринимается здесь. На самом деле нужно понимать, что, конечно же, вводить санкции, оно несколько проще, чем решать глобальные вызовы, которые не связаны с угрозой, которая исходит с их точки зрения от одной конкретной страны. Потому что вот санкционировать Россию можно, а вот вместе договориться о снижении уровня выбросов для того, чтобы бороться с изменением климата, это гораздо сложнее сделать. И я уж не говорю про какие-то там глобальные вещи, связанные там со здравоохранением и так далее. То есть как бы сделать что-нибудь плохое, ну опять же плохое, да, с российской точки зрения, оно проще. А вот что последует затем, потому что, в конце концов, все говорят, что, или общее мнение сейчас на Западе такое, по крайней мере, в Соединенных Штатах, вот таком англосаксонском Западе, что с Россией не нужно, по крайней мере, пока переговариваться, нужно, значит, добиться некого поражения России на поле боя. Но потом-то все равно придется договариваться, и здесь
вопрос же на каких просто условиях. То есть тот, кто проиграл, он в заведомо положении уязвимо находится.
И проблема в том, что когда вы после 4 месяцев боевых действий обе стороны считают, что они способны изменить коренным образом ситуацию в свою сторону, то это, на самом деле, ситуация плохая. То есть, когда вы оба считаете, что вы еще чуть-чуть, вам только нужно либо какую-нибудь объявить квазимобилизацию, либо получить какие-то из западных стран какие-то средства защиты и обороны, и тогда вот чуть-чуть вы вот, значит, выгоните врага в ту или в другую сторону, и уже потом сядете с ним за стол переговоров и будете ему диктовать эти условия. Проблема в том, что обе стороны, насколько можно судить, считают, что вот они вот как раз-таки в шаге вот этого вот прорыва.
Ну почему? Можно это декларировать, но не иметь это в виду, вот, что прям один день остался. Я думаю, что здесь, конечно, есть и информационная как бы наполняемость, и то, именно с каким посылом информация посылается в общество. Но, с другой стороны, вы сказали, что ввести санкции проще, чем там, договориться и так далее и тому подобное. А так кажется, что санкции – это инструмент, и с точки зрения глобального Запада санкции – это эффективный инструмент. Мы вас наказываем там, долларом, поставками, чем угодно. И тем самым, видимо, склоняем вас к нашей позиции. Это же так с их стороны выглядит? Они смотрите, просчитались или что?
Нет, ну пока еще никто не просчитался, пока еще мы не знаем конец всей этой истории, поскольку мы находимся внутри этой ситуации, мы не знаем, куда это все. Вот. А, смотрите, тут два момента есть, которые между собой, ну, не то чтобы связаны полностью. Одно – это санкционное давление, это история долгоиграющая, и это история про последствия. Так. Когда и если Россия достигнет своих целей в рамках того, что называется спецоперацией, чтобы ей жизнь медом не казалась, чтобы те плюсы, которые, возможно, она получит по итогам, они перевешивались теми минусами, которые вот эти вот санкции на Россию нагружают. Да? То есть это долгоиграющая история, она не про то, чтобы завтра Россия прекратила спецоперацию. А с другой стороны, вот эти поставки вооружения Украине, которые идут, это как раз-таки вот ровно про продолжение боевых действий. Это на самом деле не... Это про то, чтобы измотать Россию. Опять же, об этом официально заявляют некоторые, в том числе Ллойд Остин, глава Минобороны.
Пентагона, да.
Да-да-да, американского. То есть в данном случае, как бы сказать, вот это одна история долгоиграющая, а другая история более такая, вот что называется, для непосредственного применения на поле боя. Вот в этом вот как раз проблема, что когда... Ну, мы с вами это уже обсуждали, просто проговорим коротко, что если вам говорят, вот мы вам сейчас поставим оружие, а вы уж сами решаете, нужно ли вам вести переговоры, или, может быть, все-таки вы сильные, смелые, и все-таки вы сможете перебороть Россию, поэтому, может быть, вы еще повоюете немножко. Опять же, это официально, может быть, не проговаривается, но по факту...
Это так выглядит.
По факту, если вам поставляют оружие и говорят, в том числе, вот Борис Джонс недавно заявил, что, в общем, нет смысла сейчас переговариваться с Россией, но если не переговоры, значит, продолжение боевых действий. Там кто-то может сказать, что это цинично. Да, это цинично, но вот это тот мир, в котором мы живем, и в конце концов никто не обещал, что будет нецинично.
Но, с другой стороны, заявление Зеленского, который говорит сегодня, по-моему, в Рейтер я читала, мы рассчитываем, что вот к зиме это все продолжится, а потом может быть. Но вообще странные какие-то сроки, конечно, установлены. Он говорит, мы хотели бы завершить до зимы, пока, значит, холода не наступили. Но это выглядит странно. Мы хотим убрать урожай заранее, чтобы он не померз. Ну, как-то вот когда речь идет о военных действиях, странно слышать такую логику. Вот с вашей точки зрения, все-таки можно ли считать, что страны, европейские государства так или иначе, ну, ослаблены инфляцией? Это, кстати, не мое выражение, это выражение аналитика Wall Street Journal. Вот обзор был сегодня утром. Говорят, что как бы функционал G7 и тот вариант действий по отношению к Российской Федерации, он несколько ослаблен в связи с тем, что инфляция вызывает внутренние риски в государстве и внутренние вызовы, и как будто бы они должны немного отвлечься на себя. Но насколько это как бы мешает дальнейшему давлению на Российскую Федерацию, я, честно говоря, не очень понимаю.
Не мешает, потому что действительно никто не спорит, что санкции, они действуют в качестве, действуют и на санкционируемого, и на санкционирующего. И здесь ведь, знаете, если бы в мирное время в западных демократиях случилась вдруг какая-нибудь рецессия, инфляция, понятно, что тогда бы обвинили действующую власть, и тогда бы, понятно, это все было бы элементом внутриполитической борьбы. А поскольку сейчас все понимают, откуда идет, по крайней мере, чем осложняется, так сказать, инфляция нынешняя, вот санкциями, контрсанкциями и так далее, то здесь, как бы сказать, уже особо нет обвинений в адрес действующей власти. И даже те, кто, собственно, критикует, ну да, опять же, берем там пример Соединенных Штатов, бывший президент критикует нынешнего. Он ведь, бывший президент, Дональд Трамп, не говорит о том, что а вот я когда снова вернусь в Белый дом, я тут же все отменю и...
Конечно,
и так далее.
Конечно.
Вот, в этом-то дело. И поэтому, когда говорят, что вот там как-то неразумно и нерационально поступают западные демократии, вводя санкции, которые бьют по ним. Но ведь никто же и не удивился, что санкции имеют обратный эффект. В конце концов, тут не хочется спекулировать какими-то примерами там середины или начала 20 века, но вообще-то, когда вы ведете боевых действий или когда вы, скажем так, глобально противостоите какой-то другой стране, то вы понимаете, что у вас есть какие-то риски. Вот. И вы не удивляетесь, что если вы вступили в эту конфронтацию, у вас тоже какие-то возникают проблемы. Вы не удивляетесь тому, что у вас там цены поднимают, что у вас инфляция, что у вас какие-то могут быть перебои с поставками чего-то, могут быть перебои там с углеводородами и так далее. Это просто уже это не баг системы, это понятные какие-то истории. И вот эти вот риски, которые вновь открылись, они как раз в том числе обсуждаются на уровне семерки и Евросоюза, НАТО и прочих.
А способность к обсуждению и к пониманию текущего времени. Вот есть тоже такая точка зрения, что уровень политической мысли, уровень способности современной дипломатии, он по сравнению даже с серединой 20 века стал пониже. И поэтому так сложно договариваться, и поэтому какой-то постмодерн начался. Вот вы согласны с этим утверждением?
Ну, если более общо сформулируете ваш вопрос, и это об этом говорят и пишут в том числе и государственные умы, например, Дмитрий Медведев, вот общая такая линия, что вот какие-то все мелкотравчатые сейчас на Западе, вот раньше-то были там вот какие, значит, фигуры. Но я хочу напомнить, что вот эти вот фигуры, они более-менее организовали Первую мировую войну и Вторую мировую войну. А вот когда после Второй мировой войны постепенно эти вот гиганты стали сходить на нет, стали приходить на их место, ну, более-менее бюрократы, да, у нас этот термин как-то в ругательном контексте воспринимается. На самом деле, как раз-таки, это в какой-то степени показатель, что у вас в государстве все в порядке, когда у вас один претензий сменяет другого, а более-менее ничего не происходит, и более-менее благосостояние вот растет. Так что здесь понятно, что есть какая-то симпатия к то, что называется в английском языке strong man, то есть, ну, как бы сильным лидером, там, да, типа Трампа. Но мы же понимаем с вами, ну, по крайней мере, может быть, как-то такую историю, что, знаете, не надо путать туризм с эмиграцией, и когда Трамп — это президент какого-то другого государства, он симпатичен, интересен. А если как бы вы внутри этой системы, то там вот какие-то его, значит, заявления, действия и так далее, они воспринимаются несколько более, несколько с менее широкой улыбкой.
Меня сейчас даже поражало, на прошлой неделе были какие-то заявления Трампа, он там Байдена опять во всех смертных грехах обвинил, и вот кто-то из наших, значит, публичных умов говорил, что ну все, ну вот он сейчас придет и заживем, и там, если он придет. И на это хочется сказать, ну, слушайте, Трамп далеко не наш, он изначально был не наш. И странно делать выводы о том, что это наши политики и поддерживаются там где-то в мире наша точка зрения, просто потому что эти люди не призывают превратить там Российскую Федерацию, не знаю, в территорию, выжженную ядерным оружием, ну как-то вот так.
Да, и более того, когда какие-то параллели проводились и проводятся между президентом Путиным и президентом Трампом, ну, на самом деле, честно говоря, и по их личной биографии, и по их политической траектории, и по их отношению, не знаю, к дебатам, к публичным. Это люди, это разные, прямо противоположные. То есть, ну, трудно найти более непохожих друг на друга людей, чем Трамп и Путин. Ну, может быть, какие-то некоторые заявления, их такие вот общегуманитарные, я так сказал, характер, они, может быть, сходятся, но, опять же, это, может быть, такая вот возрастная когорта, вот раньше было там время, хотя, опять же, там в 1968 году в Соединенных Штатах был Вудсток и сексуальная революция, и, соответственно, Трамп вот это тоже в том числе впитал, да, я не помню, что в 1968 году происходило, соответственно, у нас в Восточном блоке происходило подавление пражской весны, вот, да, 1968 году. Вот вам, пожалуйста, тоже разный экспириенс, извините за англицизм.
Но, смотрите, Байден называет конфликт на Украине состязанием на выносливость между Российской Федерацией и Европой, ну, Европейским Союзом, Европой в целом. Вот важно понимать, как в Соединенных Штатах Америки видят то, что происходит здесь, и насколько Штаты в это вовлечены, и действительно ли верна та точка зрения, согласно которой, что договариваться все равно России придется с Москвой, придется с Вашингтоном, а не Москве с Киевом, Москве с Брюсселем и так далее.
Ну, просто если мы исходим из того, что Киев прям вот на 100% подчинен Вашингтону.
А мы исходим из этого, вот, нет?
А мы же из этого не исходим. И опять же, в конце концов, какие-то заявления, которые были буквально сразу после начала спецоперации или за несколько дней до, когда Байден говорил, скажем, что он, ну, не совсем понимает, почему Зеленский покидает Украину, когда вот-вот там начнется вторжение. Он же, Зеленский, приезжал на Мюнхенский форум по безопасности как раз. Байден говорил, что не понимает, как можно так себя вести. Да? То есть, если бы он был под контролем, то, наверное, он бы сидел бы в Киеве. С другой стороны, Байден также предлагал в первые дни того, что называется спецоперация, вывести Зеленского и вообще украинское правительство куда-то в Польшу или в другие страны, чтобы оно было правительством в изгнании. Тоже Зеленский на это не пошел. То есть не нужно недооценить. Понятно, что сейчас Зеленский рассчитывает на продолжение помощи семерки и так далее. Ну, так она и есть. То есть он рассчитывает на то, что уже по факту есть. То есть
нет, он еще на войска, наверное, рассчитывает, а не только на оружие.
Вот. И здесь как раз-таки пространство компромисса. То есть очевидно, что на Западе есть вот доминирующая такая точка зрения, что нужно Украину поддерживать всем, чем угодно, кроме людей, не людьми. Да, вот. А всем остальным, пожалуйста, поддерживаем. И это, конечно, опять же, понятна позиция Соединенных Штатов, потому что, исходя из представления о, не знаю, мировой политике как какой-то игре с нулевой суммой, может быть, действительно, в том, что Россия потеряет какое-то количество своих военнослужащих, своей техники и так далее на Украине, что это каким-то образом будет в плюс Соединенным Штатам, но, не знаю, мы, может быть, поскольку мы живем в России, мы исходим из того, что это прям совсем какая-то глупость, и, но даже исходя из какой-то, не знаю, если смотреть на эту точку зрения с Марса или с Луны, ну, не совсем понятно, какое счастье будет среднестатистическому американцу, если Россия, скажем, завязнет в этом конфликте, и он завершится не до конца года, а там еще какая радость, какие бонусы, в том числе финансовые, из этого придут. Мне кажется, что особого ничего ждать не приходится.
Но есть принципиальное, действительно, с вашей точки зрения, согласие в мнении европейских государств и Соединенных Штатов в том, что ни в коем случае нельзя допустить присутствие третьих стран на территории, вот в конфликте на Украине, потому что это все вываливается в мировую войну, потому что поставки оружия, тот самый ленд-лиз и так далее, это как бы, ну, некие намеки, но это еще не оно.
Да, согласен с вами. Более того, вот вы смотрите, действительно, для западных стран, которые поддерживают Украину, принципиально, чтобы эта военная часть этого конфликта, она была территориально ограничена территорией Украины. Потому что, смотрите, вот несколько дней назад, или, может быть, неделя, была эта история про возможную транспортную блокаду Калининградской области со стороны Литвы, и как быстро это разрешилось. То есть только-только стали, некоторые говорят, что вот-вот это новый будет очаг противостояния, потому что Россия не позволит, чтобы там блокировали ее передвижение граждан и товаров между Россией и Россией через территорию. И тут же быстро это разрешили, все. Были какие-то недовольные заявления, соответственно, лидеров стран Балтии, в том числе бывших, но заявления за заявлениями, а по факту все разрешилось. То есть потому что все заинтересованы в том, чтобы конфликт, военная его часть, она оставалась вот в рамках государственной границы Украины.
До каких пор? Ну, с точки зрения их, пока какая-то из сторон не одержит безоговорочную победу?
Пока обе стороны не согласятся сесть снова за стол переговоров. То есть безоговорочная победа здесь, ну, не совсем понятно, в чем будет выражаться, хотя я знаю...
контроль над городами, например.
Хотя я знаю, что есть идея, что Москве нельзя останавливаться, пока она не дойдет до западной границы Украины. Эта идея, с одной стороны, кажется несколько безумной, а с другой стороны, если предположить, что все-таки цель России военная – это демилитаризация Украины, то где гарантии, что если Россия дойдет, ну, условно говоря, там, вот примерно на тех границах, где сейчас находятся российские войска, где гарантия, что остальная часть Украины, она не ремилитаризируется, красить, если это закончится. То есть тут вот получается, что уже вот сами бойтесь ваших желаний. Вот было желание демилитаризировать, а вот оно как бы на самом деле ведет за собой несколько такие вот большие осложнения, даже если мы не берем, даже если предположить, что санкции бы не ввели бы. Вот представим себе, что ситуация, санкции не ввели, то есть ведут боевые действия, санкции не вводятся. Значит, если мы хотим это все демилитаризировать, значит, мы должны дойти до вот этих границ, и значит, вот это вот счастье в лице Украины во всем ее объеме многообразия, оно, получается, уже на наших плечах остается. И, опять же, люди, которые мало-мальски следили за тем, как Крым интегрировался, Крым российский, русский, пророссийский, какой угодно, культурный и прочее, даже там были сложности, потому что нельзя было найти во всей России достаточное количество незанятых нигде профессиональных чиновников, чтобы их туда послать. Вот. А когда их туда послали, там тоже были некоторые сложности, потому что люди привыкли к такой полувольнице, а оказалось, что надо платить налоги, чтобы тебе дорогу сделали и так далее. То есть, это Крым. Это прям самая такая, ну, который бескровно перешел в
под суверенитет России
и так далее. Да. Это там никакой ни войны, ни спецоперации не было. А представим себе, даже нет, никаких санкций, нет ничего, просто нам сейчас счастье в лице Украины достается. Это, ну, это очень сложно. А санкциями, ну, просто непонятно в том, тогда в чем был бы в чем плюсы какие-то. Минусов-то куча, в том числе финансовых. А плюсы? Ну, хорошо, эта территория не вступит в НАТО, она вступит в ОДКБ и
ну, нет, что? Подождите, Станислав, но это даже вот было в программах, я ради интереса просто помониторила, были программы аналитические начала 90-х годов, когда вот только распался Советский Союз, республики обрели свою независимость, и уже тогда говорили, что, ну вот, допустим, в 20-х годах 21 века будет военный конфликт с Украиной. Этого нельзя отрицать. Это, то есть говорили уже тогда, что проблемы определенные будут.
Передача с Любимовым, наверное, была. Я тоже смотрел какие-то
кадры. Не только она, еще была одна. Вот была с Любимовым, еще одна программа была, где как бы вскользь в проброс это, об этом говорили. То есть проблема уже тогда была видна, очевидно совершенно. Но с точки зрения Российской Федерации, видимо, территория, который сейчас называется Украина, в виде буфера, она как бы обеспечивает вот тот баланс безопасности, на котором, как выясняется, Россия, ну, как мы помним, Россия настаивала.
Ну, на самом деле проблема в том, что, может быть, там люди, которые знают более глубоко историю, меня поправят, но так общее мнение такое, что Россия, даже начиная с эпохи Российской империи, вот наше государство теоретически хотело иметь какие-то буферы на своих границах, но в какой-то момент оказывалось достаточно быстро, что эти буферы ненадежны, и поэтому нужно расширить границы свои за счет этих буферов для того, чтобы, соответственно, уже быть точно уверенными, что эти территории, они не перейдут в стан врага. А потом оказывалось, что те государства, которые находятся, ну или там те политии, как говорят политологи, которые находятся вот за этими бывшими буферами, они тоже не особо такие, не особо, в них тоже не особо уверенность есть, поэтому расширялись еще дальше. И в итоге проблема как раз-таки в том, что никто не верит в буфер, тем более в данном случае на границе между Российской Федерацией и НАТО.
Ну, здесь же еще вопрос о том, какие народы населяют эти территории и так далее и тому подобное. И здесь вопрос действительно с точки зрения того, какая страна видит, значит, аспекты своей национальной безопасности. Потому что сегодня, не знаю, видели вы эту новость, что новая стратегическая концепция НАТО впервые будет включать в себя защиту, цитирую, суверенитета и территориальной целостности стран-союзников в качестве основной миссии организации. Об этом ПАИС сообщает. Проект документа должны будут на саммите альянсов в Мадриде 28-30 числа обсудить. То есть концепция меняется, как будто бы.
Ну, на самом деле, она скорее артикулируется то, ага, что, в общем-то, и так было понятно. Допустим, вот есть Тайвань, который, с одной стороны, не признается официально Соединенными Штатами как отдельная страна, а с другой стороны, не признается право Пекина силой эту территорию, которая официально считается частью Китая большого, взять под контроль, да, угу, Тайвань.
Да. Но хорошо, тогда как бы это вот, знаете как, вроде международное право есть, но на бумаге. А как реализовывалось, это уже все пошло, в общем...
Ну, с другой стороны, формально отвечая, я бы сказал, что Россия тоже никогда не утверждает, что она собирается чьи-то территориальные границы перекраивать или нарушать. Поэтому в данном случае мы должны быть спокойны, если мы не собираемся этого делать.
Но здесь просто важно действительно про... Как бы мы понимаем, что любой повод для глобальных переговоров – это вопрос гарантии безопасности. Вот Украина говорит, а мы хотим гарантии безопасности себе, мы говорим, мы хотим гарантии безопасности себе, Запад говорит, мы тоже хотим гарантии безопасности себе и так далее. Но если вспоминать Лидлгарда и с его вот этим произведением «Стратегии непрямых действий», я прям вот выписала себе вот эту цитату. «Водородная бомба не обеспечивает западным народам осуществление мечты о полной окончательной гарантии их безопасности. Водородная бомба не панацея от опасности, нависших над ними». То есть, видимо, панацея – это только переговоры, и никакое наличие ни ядерного оружия, ни каких-то сверхточных бомб и так далее и тому подобное. Все равно все сводится к чему? Не к наличию бомбы, видимо.
Все сводится к известной фразе Аль Пачино, что добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем просто добрым словом. То есть тут одно не исключает другого, и водородная бомба – это вполне себе неплохой аргумент.
Станислав Бышок с нами, кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ. К вашим вопросам после информационного выпуска.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Станислав Бышок с нами, кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ. Так, не пора ли переносить столицу вглубь страны, проводить промышленное ядро страны в район Урала, говорит Мелкий. Видимо, какие-то параллели у Мелкого напрашиваются с событиями почти что 80-летней давности. 722-й, какие наши планы на Приднестровье в контексте особенно... присвоение статуса кандидата в Европейский Союз Молдавии. И может ли Европейский Союз здесь как-то шантажировать Российскую Федерацию через Приднестровье?
Мы начнем с Урала. Нет никакого смысла в перенесении границы, потому что...
Не границы, столица.
Столица, да, потому что когда мы смотрим на Россию, мы должны понимать, что большая часть этой территории это вечная мерзлота, там жить нельзя, а если можно, то только вахтовым способом. А, соответственно, если мы посмотрим на распределение населения России, то 80% живет с европейской части Урала. Вот, поэтому, если мы перенесем столицу туда, куда вы говорите, это как раз будет гораздо больше рассогласования, чем нахождение столицы сейчас в городе Москве. Вот. А что касается Приднестровья, то, мне кажется, сейчас все менее и менее маргинальной выглядит точка зрения, что если Молдавия согласится на независимость Приднестровья, то тогда Россия согласится на объединение Молдавии и Румынии, следовательно, переход этого нового образования, соответственно,
в
Евросоюз и, соответственно, в НАТО также. Вот. Это идея, которая еще там года назад с ней выступал Станислав Белковский, и тогда это воспринималось как, ну, какая-то такая вот шуточная манера, свойственная как раз Белковскому. Вот, а сейчас мне кажется, что это такая более-менее реалистичный сценарий, учитывая, что все-таки, если мы посмотрим на траекторию Молдавии, то по социологии понятно, что более молодые, ну, то есть постсоветские, городские и образованные молдаване смотрят, конечно, в сторону Румынии, а никак не в сторону России.
Но в России тоже достаточно людей, которые приезжают из Молдавии.
Да, и эти, ну, но одновременно с этим, по-моему, где-то 50 на 50, насколько я могу судить, из тех, кто уезжает из Молдавии на заработки, вот 50 это Россия, а 50 это Европейский Союз, вот, то есть тоже здесь есть, понятно, что люди, которые приезжают в Россию, они больше, с большей симпатией относятся к России, но тем не менее все-таки... тренд, он конкретный в румынскую сторону, а не наоборот. И плюс, в конце концов, все-таки Молдавия — это страна с достаточно маленьким русским населением, русскоязычным, поэтому здесь вот говорить о том, что это какая-то вот такая вот огромная часть русского мира, какая-то часть русского мира, которая откалывалась. Часть русского мира, она называется Приднестровье, вот, и которая неоднократно проводила у себя референдумы и так далее. Ну, собственно, вопрос сейчас за Москвой, готова ли она признать и включить в состав себя Приднестровье. Ну, понятно, что пока нет сухопутной или любой другой границы между Приднестровьем и Российской Федерацией, говорить об этом преждевременно, но это все может появиться.
7373948, телефон прямого эфира. Но здесь, Станислав, еще важен такой аспект. Предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата в Европейский Союз и постоянное тиражирование тезиса со стороны европейцев, что вот сейчас, может быть, даже до конца года мы все это проведем ускоренными темпами и так далее. Просто изначально прием в Европейский Союз демонстрировался как выбор вот этого европейского пути, выбора европейской европейской цивилизации и так далее. А сейчас в мирные времена торможение было для Турции, для остальных стран, которые до сих пор кандидатствуют. И Украине, и Грузии, и Молдавии отказывали постоянно, хотя на протяжении там, последних 20 с лишним лет они настаивали на этом. А тут вдруг, вот мы сейчас, наверное, но это же тоже элемент какой-то бюрократии, формализма. Это же не про европейский путь, непонятно даже про что это.
Ну, опять же, формализм – это не всегда плохо. Вообще статус кандидата в Европейский Союз, он накладывает на вас огромное количество различных требований, но при этом вам никто ничего не должен, кроме того, чтобы вас будут регулярно проверять, соблюдаете ли вы требования, сделали ли вы те или иные изменения там, в своих законах, провели ли вы те или иные реформы. То есть это хорошая бюрократия, на самом деле, она как раз-таки несколько взбадривает страны, которые становятся, становятся кандидатами, для того, чтобы, соответственно, провести внутри себя нужные реформы. Поэтому понятно, что некоторые страны, которые вот в этом списке кандидатов уже находятся долгие десятилетия, как, допустим, Турция или меньше 10 лет, но тоже достаточно долго, как Албания и Македония, понятно, что они с некоторой завистью смотрят на это предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов. Но, опять же, эта зависть такая, ну, это же эмоция. А что касается рациональности, то мы не знаем, сколько потребуется времени этим странам для того, чтобы все-таки перейти в этот новый статус. Но, по большому счету, если говорить про тренды, то, понимаете, единственная страна, которая, как считается, воюет для того, чтобы стать частью Большой Европы, которая в течение, да, всего существования этого проекта, в общем, вот таким образом себя вела, это именно Украина. То есть тут, конечно, во многом и символическое такое вот подкрепление украинских, значит, устремлений. Хотя, опять же, ну вот тут видите, двоякая ситуация. Если бы мы говорили про мирное время, то, в общем-то, это, наверное, даже мы бы как-то похвалили европейцев, что они вот все-таки вот дали эту возможность для Украины. А с другой стороны, сейчас вот эта история о возможном кандидатстве, она, опять же, в какой-то степени, наверное, снижает заинтересованность Киева в переговорах с Россией, потому что, ну, вот нас уже, вот, нас ведь уже вот, вот собираются брать, но мы как-то должны себя показать. Мне кажется, что это тоже вот, то есть этот шаг со стороны Европейского Союза, он понятен, но способствует ли он миру, а все-таки для нас, наверное, с вами и для наших слушателей важнейший вопрос — достижение это когда наступит мир, а не когда кто-то куда-то вступит или когда границы какие-то поменяются. Проблема в том, что мне кажется, что это значит, предоставление кандидатства Украине к миру, оно, ну, вот точно в сторону мира. Не знаю, в сторону войны толкает оно или нет, но в сторону мира вряд ли толкает.
Но это некий такой информационный окрас, значит, там, той жертвенности, которая, значит, там, испытывает, да, Украина и так далее. Более что вот это, да, борьба за путь, выбор цивилизационного пути.
Ну и более того, все-таки ведь в последние лет, ну, 10 достаточно часто большие проценты на выборах в Европейском Союзе получали партии и лидеры, которые крайне скептически относились к Европейскому Союзу. Евроскептики, да, которые говорили о том, что да, это все как-то не нужно, это какая-то вот брюссельская бюрократия украла у нас наш суверенитет, хотя на самом деле там, ну, минимальный процент этого суверенитета отдается на самом деле в Брюссель. Но тем не менее, то есть и сейчас как раз-таки вот история, которая с 2014 как минимум года существует вокруг Украины, это, конечно, для Европейского Союза тоже такой, ну, элемент оживление, если будет позволено это слово в контексте того, что происходит. Угу. То есть вот, смотрите, если есть вот страна на востоке Европы, которая за то, что мы воспринимаем как должное и как какую-то скучную бюрократию, она готова, так сказать, биться. Вот. Так что, наверное, наш проект не такой дурацкий, как говорили евроскептики, и, может быть, не стоит оттуда выходить.
А, ну, понятно, с точки зрения именно как бы внутриполитических каких-то вызовов это выглядит вполне логичным. Смотрите, заявление Турции о причинах конфликта на Украине. Были сегодня, господин Калын делал такое заявление, он говорит, что, в общем, все понятно, боевые действия — это не очень хорошо, но НАТО в течение 30 лет потворствовало тому, чтобы, значит, напряжение на границе и напряжение на Украине между Украиной и Россией только росло. И поэтому, в общем, не надо удивляться, и надо какие-то выводы НАТО делать.
Сказала страна, которая поставляет на Украину Байрактары.
Ну, как-то так, да, в общем.
И, кстати, один из министров турецких, который был на Питерском экономическом форуме, у него фамилия Байрактар. Так что у нас не только был Талибан, запрещенный в России, но вообще Байрактар к нам, так сказать, остались джавелины, наверное, и кто там еще, энлавы. Вот, но как бы Турция действительно, она такую достаточно интересную позицию занимает во всей этой истории.
А то главное, удается эту позицию.
То есть, с одной стороны, торгует с Россией, и Россия поставляет вооружение Турции. С другой стороны, Турция, правда, другое вооружение поставляет Украине. И при этом все-таки переговоры, которые были между... Когда еще переговоры велись между делегациями Украины и России, тоже они, собственно, проходили в Турции. Более того, там вот какая-то случилась история, которая еще требует своего свои интерпретации, почему они вдруг прервались, учитывая, что тогда были заявления, например, с российской стороны, что уже там 75% или что-то такое вроде как договорено, вот, и куда делись эти 75%, потому что, опять же, не хочу тут виктим-блеймингом заниматься, но, по-моему, вот мотивация Украины о прекращении переговоров была в духе того, что... Ну, вы же с нами воюете, вы сначала закончите воевать с нами, потом уже будем вести переговоры. Мне кажется, какая-то немножко странная мотивация в контексте того, что, в общем, боевые действия были и во время переговоров делегации. Ну, вот я думаю, что когда-нибудь мы узнаем, что же, там было, что же застопорилось с украинской стороны.
Угу. Ну, хорошо. А интересный просто тот момент, что Европейский Союз и вообще коллективный Запад, к коему относятся не только страны, которые просто именно формально географически находятся на Западе, должны демонстрировать некую лояльность. Ой, не лояльность, а, значит, сопереживать, понятно, Украине, демонстрировать некое единство мнений и так далее. Турция, как там сильнейшая страна НАТО после Штатов, а, соответственно, кандидат в Европейский Союз, но она умудряется демонстрировать, да, мы не дадим членство в Финляндии и Швеции, пока они не выдадут нам курдов, мы, значит, осуждаем действия НАТО, членами которых уже считаемся много-много лет, а за счет чего удается Турции выдерживать эту позицию, и как Россия может это использовать, вот что интересно, и может ли, самое главное...
Ну, смотрите, Турции удается удерживать свою позицию в рамках НАТО, потому что это страна с сильной армией, которая располагается и в Черноморском бассейне, и в Восточном Средиземноморье. Другой такой страны нет у НАТО и не будет. Угу. Ну, посмотрите на ближайших соседей или страны, которые
контроль
находятся там.
Контроль проливов еще, да.
Совершенно верно. Да. То есть здесь принципиально важно. С другой стороны, у Турции сложные отношения практически со всеми своими соседями, кроме, пожалуй, Азербайджана. Вот. И, в общем, для Турции принципиально, что часть из тех соседей, с которыми у нее сложные отношения, например, Болгария и Греция, находятся в том же военно-политическом блоке НАТО, в котором и Турция. То есть здесь как бы приятное с полезным они совмещают.
Так.
Что касается возможностей российской дипломатии на турецком треке, ну, опять же, по-моему, делают все возможное, в конце концов, переговоры по разблокировке портов и по поставке украинского зерна, в общем-то, они как раз-таки идут вместе с Турцией, и вроде как и Москва, и Киев, насколько можно судить, Анкаре доверяют. То есть вот такой парадокс, то есть с одной стороны и Турция, да, то есть Турция вот своей многовекторностью, если угодно, она привлекает вот две стороны этого конфликта.
7373948, у нас звонков очень много для вас. Наденьте, пожалуйста, наушники, если там есть уже. Сергей Алексеевич, здрасте, слушаем вас. Алло.
Добрый день.
Да.
Вот если идея дойти до западной границы Украины – это что-то неприемлемое, то каков, на ваш взгляд, может быть механизм добиться полного выполнения объявленных целей этой операции по демилитаризации, денацификации, имея в виду, что Украина никогда не выполняла своих каких-либо соглашений при полной поддержке Западом.
Спасибо большое. Принято.
Я первую часть вопроса...
Если не удается, скажем так, если вы считаете, если исходить из того, что цель дойти до западной границы Украины невыполнима, то каков сценарий для того, чтобы Россия достигла собственных целей и как бы получила, да, какие-то собственные преференции, которые хотела, вы считаете наиболее вероятным? Каков сценарий?
Ну, сценарий меняется. То есть я думаю, что если изначально сценарий был быстро добиться безоговорочной капитуляции Украины и дальше уже исходить из того, готова ли она демилитаризироваться по российской модели, по той модели, которая, которую предлагает Россия. А сейчас я не вижу хорошего сценария, что, будучи... Значит, или если Россия останется на тех позициях, на которых она находится сейчас, то есть обеспечивая сухопутный коридор в Крым, что Россия пойдет дальше, если удастся сломить сопротивление ВСУ и дойдет до западных границ Украины, я просто здесь не вижу хорошего варианта для России, потому что и во всех случаях это продвижение России будет сопровождаться большими сложностями в тех территориях, которые Россия занимает. Мы видим уже, к сожалению, террористические акты, которые происходили,
людей, которые...
в этих вот новых администрациях военно-гражданских. Угу. И это мы говорим ведь про территории, которые считаются в России многими прорусскими, пророссийскими. А что будет дальше по продвижению туда, на Запад? С другой стороны, если речь пойдет о... если речь пойдет о каких-то договоренностях между Россией и Украиной, угу. в том числе по демилитаризации, то, опять же, мы понимаем, что Россия вряд ли будет доверять этим договоренностям, точно так же, как и сейчас мало кто на Западе доверяет России. Вот эти идеи о том, что с Россией пока не нужно вести переговоры, они, в общем-то, зачастую мотивируются тем, что России нельзя доверять, потому что она обещала, что она еще там за пару дней до начала спецоперации, что ничего не будет.
Но, с другой стороны, смотрите, Станислав, как мне кажется, многие заблуждаются с точки зрения того, что вот мы достигнем, ну, вообще стороны достигнут там определенных каких-то, значит, выполнение определенных задач, вот какие-то стороны сядут за какой-то стол переговоров, и как будто бы это вот прям статус-кво. Но нет, даже если вспоминать окончание Второй мировой войны, собрались, договорились, мир поделили и так далее. Но следом началась холодная война, просто противостояние на неком другом уровне. Нельзя говорить о том, что если вот это закончится, то точно совершенно... все противоречия будут ликвидированы.
Ну, холодная война всяко лучше горячей, вот.
А безусловно.
Санкционная война в кавычках лучше, чем спецоперация, которая не война, хотя. Вот. А в этом смысле действительно идея о том, что контролируя Украину, по крайней мере, в военном отношении, Россия сможет навеки вечно обеспечить свою защиту военную от какой-то западной, со стороны Запада, но мы видим, что это не совсем работает, потому что все-таки остается возможность для Финляндии вступить в НАТО, если она согласится на условия Турции.
А это опять повторение сценария с Украиной, вы считаете?
Ну, все-таки финнов русскими точно никто не называл.
Конечно.
Поэтому в этом смысле...
Нет, про угрозы я скорее, не про русских, а именно про угрозу.
Эти угрозы, скажу, может быть, какую-то такую непопулярную вещь, но угроза, она в глазах смотрящего. Вот в политологии, в теории международных отношений есть такой термин и такое учение — секьюритизация. Секьюрити — это безопасность.
Да.
И на самом деле идея секьюритизации очень большая. А что является смертельной угрозой или экзистенциальной угрозой для вашего государства, определяется не объективными факторами, а тем, что написано в ваших официальных документах или что проговорено лидерами вашей страны. Вот скажут, что членство Украины в НАТО — это экзистенциальная опасность. Оно станет экзистенциальной опасностью. Скажут, что мы с НАТО решили не конкурировать, а вместе обеспечивать безопасность в Евразии.
Угу.
НАТО перестанет быть опасностью. Понятно, что кто-то будет критиковать, кто скажет, что нет, все-таки это опасность, но по большому счету...
Это как про отношения с Западом в начале 90-х годов и, соответственно, сейчас.
Совершенно верно. То есть, конечно, можно под одну и под другую идею, что это опасность, что не опасность, какие-то уже подкладывать выкладки, там, сколько у кого ракет и самолетов, вертолетов и всего прочего, но по большому счету опасность экзистенциальная — это то, что... опасностью называют руководство вашей страны.
Но, с другой стороны, если руководство называет, это же не значит, что эта опасность может быть какой-то беспочвенной. Это
как тоже... Безусловно, но это к вопросу о том, что нельзя быть абсолютно защищенным. Понимаете, вот вы ходите там, не знаю, с ножом, а все-таки лучше иметь огнестрельное оружие. Вы ходите с одним пистолетом, а вдруг у вас там закончится патрон, нужно еще патронтаж. А лучше в танке ездить.
Ну, это бесконечная
история,
да. Станислав Бышок был с нами, кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ. Станислав, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас рубрика, потом новости, Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.